Ольга Гусейнова. Школа Делавеля. Чужая судьба. Слова признательности. Моя огромная благодарность читателям, тем, кто во время написания романа своими теплыми душевными комментариями дарил мне уверенность в себе, жизненный позитив, радость и силы, чтобы творить очередную сказку. Я благодарна им всем за помощь, критику и поддержку. Хочу сказать спасибо редакторам и всему коллективу издательства «Эксмо». С вами, родные, очень тепло и приятно работать. Ну и, как всегда, моя особая благодарность Борисковой Вере, моей главной помощнице, лучшей подруге и спутнику по дорогам моих сказок, верному соратнику во всех литературных авантюрах. Моя признательность всем, кто купит или просто прочтет мою новую сказку. Вы читаете, и это для меня невероятная радость. Часть первая.
Звено, рассчитайся. Первый, второй, третий, восьмой, девятый. 9,5!
Привычно крикнула я, вытягиваясь в струнку. Командир отряда Регана Шмель, широко расставив ноги, неожиданно гаркнула.
Распустились, неудачницы! Вас взгрели, как последних мужиков! А ведь это всего-навсего учение! А что было бы в реальном бою?
Я чуть подалась вперед, чтобы лучше видеть. Наше звено каменными статуями замерло на плацу и преданными глазами поедало командира отряда. Все как на подбор. Рослые, мощные, сильные, настоящие женщины. Каждая поскрипывала новой формой. На тонкую рубашку с широкими бретелями, длиной до середины бедра, мы надеваем короткие, выше колен, кожаные платья специального фасона, плотно прилегающий к телу корсет со шнуровкой и юбка из широких кожаных полос для удобства передвижения. На ногах крепкие сандалии, закрепленные шнурками и ремешками до колена, которыми и оружие можно закрепить, и рану перевязать, если что. На сгибе правой руки у каждой из нас поблескивал начищенный до блеска шлем. И сейчас ветер свободно трепал наши короткие до плеч волосы. На мне тоже красовалась новенькая форма. Бедро привычно ощущало тяжесть меча. Да только выглядела я не так солидно, как мои сослуживицы. Нет у меня ни широкого разворота плеч, ни большой груди, чтобы вот так браво ее выпятить или, на худой конец, придавить врага в бою. Ростом я вообще не удалась. По плечо самому низкому воину. И талия у меня узкая, осиная, и бедра слишком округлые, а попа позорно выпирает. Ну, за что меня так боги наказали, а? Регана продолжала поносить нас последними словами, и я почти каждая из них относила к себе. 9 полноценных воинов-женщин стояли не шелохнувшись, вытянувшись в струнку. Я на полноценную совсем не тянула. Недаром же меня лишь за половинку считали. Но тоже стояла и ничего хорошего не ожидала. И как в воду глядела.
Половина! «Тебя вообще хоть чему-то научили в учебке?»
Грозно спросила меня Регана, подойдя вплотную.
«Так точно, комод Регана!»
И самой противно стало услышать, как жалко и звонко прозвучал мой голосок. Шмель заложила руки за спину и вперила в меня мрачный взгляд холодных голубых глаз.
«Тогда какого эльфа драного ты задницу отклячила во время стрельбы?» «Она тебе надоела? Или ты решила ее украсить стрелой, раз ничем другим не выходит?»
«Я... нечаянно...»
— отчаянно прошептала я. На меня надвинулась мощная грудь Реганы Шмель, заставляя все выше задирать подбородок, чтобы не уткнуться в нее носом.
«Нечаянно!» — зло передразнила Шмель. «Сделали тебя нечаянно, половина!» Рядом послышались недобрые язвительные смешки. А я окаменела. Подобные шуточки мне доводилось слышать часто и каждый раз делать вид, что меня это не задевает. Регана, шагнув назад, отвернулась от меня и грозно прошлась вдоль ряда.
— В общем так, мальчики! — язвительно процедила она. — Подобное разгильдяйство я вам прощаю в последний раз. Завтра устрою марш-бросок по темным землям. Научу вас быть женщинами. Слабачки мне в отряде не нужны.
С каждым словом мы вытягивались все больше и от злости готовы были хоть сейчас в бой.
— Все свободны! — рявкнула командир.
Строй молниеносно распался. Кто-то сбился в группки поболтать, кто-то стремительно взмыл в небо, спеша по делам. А я раскрыла крылья и в совершенно подавленном настроении полетела домой. Подо мной раскинулось разнотравье, наш небольшой приграничный городок. Тысячи глиняных домов, словно грибницы, во все стороны разбегались от большого озера до самого заповедного леса. Мимо проносились озорные дрочливые девчонки, пугливые скромные мальчишки. Пролетел отряд суровых пограничниц, заставив меня с невольной завистью посмотреть им вслед. Эх, я так мечтала в свое время, что вот окончу учебку и совершу какой-нибудь подвиг. Меня заметят, наконец, и возьмут в один из таких элитных отрядов. И буду я защищать границы Фиит от всякой нечисти до лживых трусливых эльфов. Непременно снова совершу подвиг, к примеру, рискуя жизнью, спасу нашу королеву. Меня наградят. Нет, конечно, не посмертно. Этого я себе мечтать не стала. Я же не совсем глупая. Лучше меня наградят приглашением на один из балов в честь очередного месяца. И там... Там на меня обратит внимание какой-нибудь мужчинка и согласится на мои матримониальные притязания. А то сестра и мать без конца твердят, что если сейчас не заведу семью, потом совсем никому не нужна буду. А в итоге что? Мне 40 лет. Учебка окончена с горем пополам. Да и то мамина протекция помогла. Точнее, ее волшебный пендель, которым она мне на выпускных экзаменах помогла преодолеть последнее препятствие, а не умереть у финишной черты от стыда и слабости. Летела я тогда знатно, с большим ускорением, а ведь до этого еле ползла. Мама, бригадный генерал, и допустить, чтоб я позорно покинула военную академию с несданными выпускными нормативами, просто не могла себе позволить. Проводив взглядом бравых пограничниц, я тяжело вздохнула, развернулась в сторону дома и полетела дальше. Лучше не задерживаться. Сегодня я обещала вместе с папой готовить большой яблочный пирог. И если нарушить обещание, отец может обидеться и чего доброго устроит истерику. От грустных мыслей меня отвлекла парочка молодых парней лет 50, которые, бурно жестикулируя и хихикая, летели мимо. Высокие блондины в модных жилетах, узких брючках и с сумочками, украшенными цветами. Они лениво помахивали яркими золотистыми крыльями и выглядели весьма привлекательно. И хотя лично меня парни не зацепили, я все равно мило улыбнулась и игриво подмигнула. А вдруг? На что белокурые красавчики презрительно фыркнули, передернули узкими плечиками и, не забыв громко перекинуться мнением про всяких там хлюпиков, которые пристают к порядочным мужчинам, непонятно на что рассчитывая. Даже не притормозили. Настроение упало ниже самой застарелой грибницы. Вот так всегда. А мне блондины вообще не нравятся. На моль похожи. Понятно? Не удержавшись, крикнула вслед этим высокомерным фифам. Куда там? Даже не обернулись. Что-то прощебетали друг другу и рассмеялись. Вот точно обо мне какую-то гадость сказали. Ну неужели не найдется ни одного порядочного фиида, чтобы полюбил меня за внутренний мир? Ну разве я виновата, что уродилась в папу? Худая, щуплая, грудь размером всего с большое яблоко, а не с арбуз. Талию имею, да еще и попа неприлично выпирает.
и, о ужас, со смазливым лицом. Все 10 лет в учебке меня этим сокурсницы попрекали. Нет, не будет мне в жизни счастья.
— Папа, я дома!
— крикнула, входя в дом и складывая шлем и меч на лавку в прихожей.
— Ну что за манера? Вечно орете, как оглашенные. Что мать, что вы с Сеттой? — ворчал отец, выходя из кухни и вытирая передником руки.
Я повела носом, вдыхая вкусный запах корицы и выпечки.
— Папулечка, ты уже все приготовил?
— спросила заискивающая и виновата, глядя на него.
— Да к тебе разве вовремя дождешься? Все в своих мечтах витаешь или в отряде пропадаешь? — улыбаясь, посетовал отец.
Я с любовью посмотрела на него.
Только он мне все прощает, жалеет и понимает. Еще бы, ведь я его точная копия.
Такие же золотистые волосы, только у меня короткие, чтобы шлем удобно было носить, и голова не потела. Такое же овальной формы лицо, с прямым носом, светлой кожей и едва заметными веснушками, округлым подбородком, выдающим мою природную мягкость, безвольность характера, как говорит мама, чуть великоватым ртом с чувственными пухлыми губами, яркими желто-зелеными глазами. Ну, совершенно не по-женски я смазливая, считают все мои знакомые. А мужчины... Те считают, что нехорошо женщине соперничать красотой с мужчиной. Ненормально это. Понятное дело, когда мужик красивый, но женщина-то должна быть сильной, ловкой, чтобы семью защищать, пропитание добывать. А тут я половина какая-то. Ну иди, доча, иди, руки мой, и за стол. Сейчас соберу все вкусненькое. Снисходительно похлопала отца по спине. Только он меня и любит, заботится. И пошла умываться, а то пыль с плаца еще скрипит на зубах.
Приведя себя в порядок, села обедать.
Лютик, послушай, я тут узнал. Судя по тону голоса, папа решил поделиться своими тревогами.
Папа, 1000 раз говорила, лютерция, а не лютик. Раздраженно оборвала его я.
«Это для матери своей ты лютерция, а для меня — лютик!»
Отец положил ладонь на мою руку и ласково сжал.
«Пока она с нечистью воевала, да из своих воинов настоящих женщин делала, я тебя, крохотульку, летать да ходить учил, как держать ложку показывал, да попу подтирал».
Я расплылась в виноватой улыбке. Все же отец у меня фит очень мягкий, душевный и слабый физически. Мама все время говорит, что сначала клюнула на отца из-за его слабости. Ей невольно захотелось его защитить от всех. А уж потом, когда распробовала его запеканочки да яблочные пироги. Дорожку от желудка к сердцу воина провинциальный парнишка легко протоптал. Теперь папа единственный, кто может воздействовать на мать своей мягкой нежной любовью. Для остальных она бригадный генерал. Даже для нас со старшей сестрой. Хотя Сетта вся в мать. Такая же мощная, высокая и непробиваемая. И до генерала ей 20 лет максимум служить осталось, если не меньше. Именем моей сестренки уже и так южные эльфы детей пугают. А сейчас она из полугодичного отпуска по беременности и родам, засидевшаяся домашним бытом, мужем да малыми детьми до белого коленя замученная, выйдет на службу, и, я уверена, полетят клочки по закоулочкам в темных землях. И эльфы проклянут тот день, когда родились на свет, а Сетта-пчелка вспомнила об их существовании.
Так вот, я сегодня был в гостях у жучары. Ну, ты знаешь, это сват Миралиста.
Папа, давай ближе к делу. Что за привычка в обход заповедного леса к главному подходить? Буркнула я.
«Да что ж ты меня с мысли-то все время сбиваешь?» — раздраженно воскликнул отец.
«Ну, ладно, ладно. Ну, прости, папуль!»
— скорчила я виноватую рожицу. «С папой это всегда срабатывает». Бросив на меня укоризненный взгляд желто-зеленых глаз, папа махнул рукой и продолжил, чуть подавшись ко мне через стол.
«Так вот, к жучаре из Грибного прилетал двоюродный брат Микун погостить. А ты знаешь, кто он?»
Я качнула головой,
но неожиданно ощутила странный укол в сердце. Предупреждение. Отец почему-то шепотом продолжил. Микуна мало кто любит в грибном. Большей частью боятся. Он видящий. Я невольно кивнула и, понизив голос, согласилась. Понятное дело, кому ж понравится, что твоя судьба для кого-то как на ладони. Отец виновато потупил глаза, сел на стуле ровнее, словно решая, стоит ли продолжать разговор. А я, не выдержав, поторопила. Ну, что ты там натворил? Признавайся. И не знаю почему, но стало страшно. Хотя по моему виду этого, наверное, не скажешь. Папа помялся, посмотрел на меня глазами голодного пса и заговорил, оправдываясь. Я ж понимаю, каково тебе такой. Ты ведь моя кровиночка. А давеча так рыдала о своей горькой судьбинушке. Рыдала? Когда это? Вскинулась я, уже догадываясь об ответе. «Когда нектара в трактире на лесной перебрала?» — укоризненно ответил отец. «Ну, перебрала. Чего по пьяни не ляпнешь?» — стушевалась я. «Вообще-то я не пью, но неделю назад случился очередной неприятный момент в моей жизни. В кое-веки один видный красивый мужчинка дал понять, что я ему нравлюсь. Решилась я пригласить его на свидание. И каково же было мое удивление, когда получила великодушное согласие. Пусть сам мужчинка не в моем вкусе был, но он и без рыбья, и рак рыба. А так, думала, попробую, хоть раз на свиданку слетаю. Слетала. Весь вечер прождала на берегу озера, мысленно разыгрывая нашу встречу и планируя остроумный разговор. А потом, наутро, надо мной весь отряд хохотал.